Глава 48. На кладбище. Ольга Оскаровна и Лидия, вышедшие тоже на площадь, стояли несколько в стороне и внимательно следили, не спуская глаз с приближающейся процессии. — Посмотри, пожалуйста, — шепнула Ольга Оскаровна сестре, — как Аркадий Владимирович изменился за это время, просто узнать нельзя. Лидия угрюмо подняла голову, взглянула в лицо Воинову и невольно должна была сознаться, что перемена в нем произошла большая. Он сильно похудел, осунулся, вокруг губ легла скорбная морщинка, глаза смотрели уныло и неприветливо. Поравнявшись с дамами, он холодно приложил руку к своей папахе, посылая им официальный поклон. Причем Лидии показалось, будто бы Аркадий Владимирович взглянул на нее долгим пристальным взглядом, в котором она прочла затаенный беспощадный укор себе. От этого взгляда Лидия почувствовала, как что-то холодное, тягучее заползло ей в душу, усиливая ее и без того мрачное настроение духа. Вот уже 3 дня... С той самой минуты, как Рожновский рассказал ей о драме, случившейся в урюк-дагском отряде, она от беспокойства и волнения не может найти себе места. Общий голос убийцей называет Муртузы. Сударчиков и Аркадий Владимирович упорно стоят за то, что это дело его рук. Доносчик Воинова видел Муртусагу как раз в тот день утром на русской стороне в горах, откуда он, по всей вероятности, ночью и пробрался в Персию, и, встретив на своем пути Терлецкого, застрелил его. Доносчик здесь соглядатый разведчик. Наконец, самой неопровержимой уликой, по мнению всех, служил труп курда, выброшенный волнами на русский берег на другой день после перестрелки. Утонувший курд был никто иной, как постоянный спутник Муртусаги, его верный телохранитель и сподвижник Каро, с которым он никогда не расставался. При осмотре в спине у курда, немного пониже шеи, найдена была пулевая рана с засевшей в ней пулей от голяновского револьвера, которыми снабжены вахмистры пограничной службы. Сопоставляя это с отсутствием в револьвере Терлецкого одного патрона, легко можно было предположить, что пуля, сразившая Каро, была пущена Терлецким. Но когда, при каких условиях и где, оставалось для всех неразгаданной тайной. Вообще все это дело представлялось в высшей степени загадочным и неясным. Немало интересовал всех вопрос, зачем понадобилось Муртузу уезжать тайно в Россию, когда он мог сделать это вполне легально, через таможню, днем, на глазах у всех. Толком и пересудом не было конца. Делались предположения одно другого нелепее, и только 2 человека были недалеки от истины. Это Ольга и ее муж Рожновский. Осип Петрович, когда до него дошло известие об урюк-дагской истории, сказал жене: «Знаешь, Оля, я уверен, что Муртуз приезжал сегодня на свидание с Лидией. Только, разумеется, об этом надо крепко молчать. Потом, когда вся эта история кончится, постарайся вразумить ее, объясни ей, что ведь тут не Москва. Она себе антропологические наблюдения делает, а из-за этого людей убивают. Разве же это можно?» Ольга Оскаровна еще более мужа была потрясена всем этим происшествием, но, видя Лидию и без того чрезвычайно расстроенной, не решалась заговорить с ней, откладывая объяснение до более благоприятного времени. Впрочем, хотя Рожновские и муж и жена таили упорное молчание, Лидия по их лицам ясно видела, что им прекрасно все известно. В глазах их она читала себе осуждение и искренне мучилась этим. Стоя в толпе, в нескольких шагах от глубокой ямы, подле которой черным безобразным пятном выделялся неуклюжий гроб, из которого строго выглядывало заострившееся, покрытое пятнами от начавшегося разложения лицо Терлецкого, и белели на обшлагах мундира сложенные на груди руки, Лидия чувствовала себя как бы участницей этого ужасного убийства. «Слыхали?» — раздался подле нее голос доктора, говорившего Рожновскому. «Жена его с ума сошла. От испуга молоко в голову ударилось. Теперь помирает у меня в лазарете, думаю, больше двух дней не выдержит». «А ребенок?» «Что ребенок?» «Да разве вы ничего не знаете? Не слыхали разве?» «Нет, а что? Ведь она его задушила. Когда ее доставили ко мне в лазарет, то ребенка привезли туда же. Сначала она все буйствовала, кричала, хохотала, пела. Ну, ей, разумеется, сына не показывали. Но к вечеру она, однако, успокоилась, утихла. Стало как бы разумнее. Фельдшер-то с большого ума думал психологическое испытание, дурак, сделать. Возьми да и дай ей в руки младенца. Она как взглянула на него, сразу в неистовство пришла, завизжала, как бешеная, и вцепилась пальцами в горло малютки. Кинулись отнимать, не тут-то было. Пальцы как стальные, не разожмешь. Впилась ими в шею Аркаши, и давить, а сама визжать, и трясется вся. Ну, много ли восьмимесячному надо, сразу задушила. Отняли уже мертвого. Она после этого упала на пол и давай биться. С той минуты уже всякая надежда пропала. Да, пожалуй, оно и к лучшему. Такое потрясение бесследно для организма пройти не может. Если бы чудом каким-нибудь она и осталась жива, то была бы калекой на всю жизнь. Похолодев от ужаса, с замирающим от нестерпимой жалости сердцем, слушала Лидия рассказ доктора. Ее воображение ясно представило себе страшную, чудовищную картину. Безумная мать, душащая своего ребенка. Ей казалось даже, что она слышит раздирающий вопль и визг сумасшедший, и судорожное хрипение конвульсивно корчащегося тельца. И где же несть ни болезни, ни печали, несутся нестройные голоса солдат, добровольно принявших на себя обязанность певчих. Но жизнь бесконечная... Зачем он сделал это, думает Лидия, подразумевая Муртуза. Неужели нельзя было избегнуть убийства? Или ему человеческая жизнь действительно нипочем? Вот он убил человека, погубил целую семью и теперь готовится к отъезду из Персии. И неужели я последую за ним? При этом вопросе Лидия вздрогнула всем телом. Нет. С тоской и отчаянием поспешила она ответить сама себе. «Теперь это невозможно. Убийца!» «Но ведь и раньше он был убийца. Почему же я то прежнее убийство так скоро и охотно простила ему? То простила, а это не могу. Чувствую, что не могу и никогда не прощу». Лидия искоса и робко перевела свой взгляд на лицо Терлецкого, и вдруг ей показалось, что мертвец зашевелился. Одна рука его слегка поднялась из гроба и грозно погрозила ей пальцем. Девушка дико вскрикнула и без чувств упала на руки успевшего подхватить ее воинова. Солдаты-певчие в суеверном ужасе отшатнулись от гроба и замолкли, дрожа всем телом. Даже священник и тот в первую минуту растерялся и полными от ужаса глазами смотрел на мертвеца и на его приподнятую из гроба руку. Все присутствующие смутились. Один только Ожегов не растерялся и, обратясь к ближайшему унтер-офицеру, спокойно произнес. «Должно быть, веревка развязалась, которой одна рука была притянута к другой. Поди поправь. Эти просто сказанные слова разом всех успокоили. Необычайное происшествие потеряло всю свою таинственность и легко объяснилось тем, что насильно согнутая много времени спустя после смерти рука, удерживаемая в своем положении веревочкой, освободясь от нее, приняла свое прежнее положение.